Всем добрый день. Это канал «Живой гвоздь», программа «Персонально ваш». Меня зовут Ольга Журавлева. «Персонально ваш» у нас и наш, и ваш. Сегодня Олег Кашин, журналист, которого власти признали иноагентом. Ну, вы, наверное, это увидели на заставке, так что можно на этом не останавливаться. Добрый день, Олег.
Добрый, здрасте.
Вас уже приветствуют наши посетители чата, пишут, что вы лучший.
Спасибо, помните, мои дорогие посетители чата.
Помните об этом. Кстати, всех призываю, если кто-то еще по каким-то причинам на «Живой гвоздь» не подписался, вы бы сегодня могли бы украсить наш день, доведя количество до 3 восьмерок. Это будет очень приятно.
Ну и давайте я тоже сразу скажу, что и на мой YouTube-канал можно подписываться, и на «Кашин плюс», где я, собственно, 3 раза в неделю пишу свои свежие статьи.
Да, но вы там, насколько я знаю, «Кашин плюс» у вас все-таки платный канал, да? Правильно?
Платный, но там все просто и недорого, поэтому всем советую.
Хорошо. Это была рекламная часть. Следующая реклама будет чуть позже. Я сегодня вот читала разнообразные новости, в том числе подборку текстов и всяких высказываний по поводу того, что достаточно большое количество относительно прежних лет российских граждан отказывается от гражданства, то есть официально выходит. Раньше мы редко встречали такую историю. Вы как относитесь к этому ходу, если можно так сказать? И считаете ли вы для себя возможным выход из гражданства как вот такое официальное мероприятие?
Ну, откровенно говоря, мне бы сейчас к вопросу о масштабах амбиций выписаться из того адреса в Калининграде, где я прописан, и по которому приходят штрафы за то, что я не указываю, что я иноагент. Понятно, что российское государство в отношениях со своими подданными ведет себя часто так, что хочется ему бросить в лицо, там, не знаю, свой паспорт или еще что-нибудь. Как вот помните, был парень, какой-то музыкант, который улетел в Ереван и прямо в аэропорту сжег российский паспорт, и потом не мог пройти погранконтроль. Но в целом, да, вот в сравнении с тем, что было, наверное, 5 лет назад, когда я и сам говорил, боже мой, значит, да, вот отказываться от родины, это, значит, вообще все-таки too much. Я споткнулся, наверное, когда разговаривал с Максимом Кацем, я реально не знаю, какие у него гражданства, какие у него документы, но в голове отложилось, естественно, ну, наверное, такой образ, да, что он, помимо того, что он россиянин, он израильтянин. И он как раз, когда я его об этом спросил в эфире, он как-то говорит, а это, значит, я нигде не подтверждал и предлагаю это не обсуждать. И я тоже стал относиться к этому, вот как говорили раньше, еще во времена гомофобии про гомосексуализм, да, don't ask, don't tell. Вот здесь то же самое. Люди, попадающие в разные положения, как Андрей Мовчан, да, который недавно шумно отказался от российского гражданства, наверное, вот мы, русские, глобально уже в том положении, когда наша принадлежность к обществу, к народу не регулируется, да, тем, какой герб на этой книжечке. Да, я гражданин Российской Федерации, я, собственно, это подтверждаю неоднократно, но, тем не менее, понимаю тех людей, которые не хотят быть гражданами Российской Федерации, потому что, прямо скажем, Российская Федерация в том уже финальном, я надеюсь, своем изводе, к которому она пришла 24 числа, но это реально государство-людоед, государство-упырь, государство-червь, и люди, которые не желают иметь с ним ничего общего, конечно, и будут оставаться русскими, вне зависимости от того, в каком формате они бросают ему в лицо, еще раз повторю, эти паспорта.
Вы сказали, что после 24 числа страна, государство пошло, значит, вот на какие-то уже финальные свои. Какое 24 число, какого месяца и какого года вы имели в виду?
Ну, 24 число у нас одно, я не знаю, наверное, это уже как-то отпускает, но все-таки ощущение, что мы так и живем в феврале 22 года, оно, мне кажется, остается, и жизнь, разделенная на до и после, она все-таки остается таковой, даже если, вот мы тут на днях вспоминали, год назад писательница такая Анна Козлова очень сильно, как мне кажется, сформулировала, когда, помните, были эти споры про апероль на патриарших, что вот москвичи, как вы можете пить этот апероль, когда идет война? И Анна Козлова год назад написала: дураки, вы не понимаете, да, мы пьем апероль, потому что это наше последнее лето. И было это летом год назад, а теперь как бы новое лето, оно какое? Последнее плюс один или там постпоследнее? Понятно, что вот, ну, наверное, да, такой психологическое желание, чтобы ужас без конца обернулся уже какой-то финальной точкой, оно было, и странно его растягивать во времени. Но в принципе, да, вот говоря о затянувшемся феврале, я бы и предлагал относиться к тому, что есть сейчас так, что да, вот уже какое-то, ну не знаю, не посмертное существование общества может быть, но, по крайней мере, точно словом «жизнь» оно не описывается исчерпывающе, скажем так.
Я почему спросила про 24 число, потому что 24 июня у нас тоже очень интересно прошло, и тоже в некотором смысле стало, для многих, во всяком случае, об этом говорили, стало неким сигналом, что ну вот теперь-то мы видим, как оно сыплется. Имеется в виду мятеж, естественно, его странный финал и не финал, и последствия вот этого мятежа. И вот, не знаю, это действительно просто такая иллюзия складывается у людей, которые все время просто мечтают увидеть эти признаки слабости, страха, развала, распада, неуверенности, что видят их везде. Или здесь действительно есть на что посмотреть?
Ну, вот буквально сегодня в Financial Times была статья о том, что российская элита, значит, после событий 24 июня разочаровалась во Владимире Путине и теперь чувствует его слабость. Читаешь статью, и там, соответственно, с такого рода комментариями выступают. Не хочу никого задеть, но, тем не менее, имена там есть. Да, политолог Аббас Галямов, политолог Татьяна Становая. Я не претендую на то, чтобы быть политологом, но и я могу, конечно же, и тоже в былые годы не раз писал, да, что система пошла в разнос. И, соответственно, теперь мы наблюдаем ее финальный отчет. Но я поэтому, наверное, и говоря о 24 числе, да, даже не подумал уже о 24 июня, потому что, да, конечно, две недели назад это было остро, это было будоражаще, но, положа руку на сердце, да, кроме сегодняшних этих смешков по поводу париков Евгения Пригожина и по поводу того, как российская пропаганда вдруг обнаружила, что Евгений Пригожин не такой герой, как она же пропаганда говорила пару месяцев назад, что изменилось, да, вот какую перемену мы увидели после того, как ЧВК «Вагнер» шла на Москву, да, что делит жизнь вот в этом смысле на до и после. Ведь ничего на самом деле. То есть, да, можно порассуждать, что мы увидели, что свойственное, да, режиму Владимира Путина делегирование монополии на насилие, тоже вот как давний штамп, да, что государство начинается с этой монополии, но как раз конкретный Путин много лет уже ее раздает, то Кадырову, и чем это оборачивается, мы наблюдали на этой неделе, например, Елены Милашиной, то еще каким-то, опять же, своим людям. И ничего, да, монополия распылена, нет ее на самом деле, но система и государство в этом виде существуют. Поэтому вот я бы не переоценивал итоги рейда Пригожина. Да, прикольно, да, как бы, опять же, это тоже наш коллективный опыт вот этих эмоций, а вдруг сейчас все обрушится. Но мы видим, что ряска, так сказать, смыкается над головами по-прежнему в этом болоте.
Ну, тем не менее, хотелось бы все-таки, вы у нас в эфире тоже были, вот, собственно, в эти самые ключевые часы, когда все было непонятно, и у вас тоже создавалось впечатление, что как-то слишком напуган президент, как-то он что-то очень странные какие-то заявления, вот эти вот Ленин, там всякая вот эта вот история. Давайте, может быть, вспомним, на что действительно, ну, вы обратили внимание по реакциям, по последствиям. Мы помним, да, значит, объявили сначала все дело, там, предатели, все такое, потом куда-то слили эту историю. Вроде сказали, что все вернули, помахали рукой. Сегодня, кстати, сегодня или вчера Песков сказал, что не интересуется вообще, где находится
Пригожин. Да, это, конечно, заметьте, да, мы уже от Путина знаем, что Пригожин поставил Россию на грань гражданской войны, что он изменник, там, в общем, фигура, по крайней мере, ну, какая-то значительная. И когда спустя, там, полторы недели Песков говорит, нам не интересно, где он находится. Если вам правда не интересно, то вы просто сумасшедшие с нулевым порогом опасности, да, а если просто так говоришь, значит врешь. Ну, в общем, тоже это понятно. Ну, о реакциях, вот, наверное, да, все-таки стоит как-то отделять резонеров, условно говоря, из телевизора от одной персоны, на которой вся система замыкается, от Владимира Путина, и его реакцию мы, вопреки, опять же, традиции, когда он умеет и любит замолкать, исчезать и, наверное, не рефлексирует по поводу того, что общество интересуется, да, а где Путин. Ну, так было, собственно, с 2000 года, когда он во время трагедии Курска появился там на четвертый день, причем на фоне Сочи, да. Здесь, наоборот, мы в течение всех дней после того, что они называют мятежом, наблюдали Путина ежедневно, причем в разных форматах, вплоть до такого экзотического, как...
Дербент.
Нет, Дербент это вообще уже апогей, да, я имею в виду ремейк сибирского цирюльника на Соборной площади, да, да, так, да, как, да, когда вот, что это такое, да, буквально хочет быть Никитой Михалковым. И да, Дербент, причем вот опять-таки контекст санитарно-эпидемиологический, да, все уже, даже уже надоело смеяться над тем, как люди, посещающие Владимира Путина, отсиживают на карантине, а тут вдруг он побежал обниматься, целоваться с прохожими, естественно.
Значит, это простите, Олег, получается, да, что страх один, про который мы знали прекрасно, да, страх заболеть, не дай бог, там, ну, понятно, покушение и так далее, а вдруг сменился каким-то более мощным страхом, с которым, да, приходится вот, бороться вот этим.
Как раз тот же самый Песков на сей раз, наверное, адекватно описал ситуацию, что да, есть рекомендации каких-то специалистов-врачей, да, но выше этих рекомендаций твердое желание Владимира Путина. И вот да, я не верю в двойников, то есть опять-таки сейчас стало еще моднее об этом говорить, потому что в самом деле может ли настоящий Путин обниматься с прохожими, но я бы увязал его вот это появление в Дербенте, во-первых, с тем, как мы, какое ликование мы видели в Ростове-на-Дону, когда как раз в город вошли вагнеровцы, опять-таки, ну, наверное, это было не антивоенное ликование, и более того, даже не антипутинское ликование.
Но, по крайней мере, провоенное. Это же приехали наши парни, которые за нас воюют.
Ну, вот опять же, здесь такой тонкий вопрос, оно было про Пригожинское, да, есть наши парни и есть наши парни. Если бы представить себе, да, вдруг Сергей Шойгу оказался на улицах того же Ростова-на-Дону, я думаю, его бы как раз те же самые провоенные военные люди стали бы там, не знаю, забрасывать камнями и комьями грязи, да. К Вагнеру, очевидно, народ продемонстрировал народную любовь. И вот все смеялись над губернатором Голубевым, да, который говорил, а, это был не народ, были не ростовчане, это были переодетые вагнеровцы. Я бы как раз серьезно отнесся к его словам, потому что он таким вот как бы комичным способом, наверное, пытается Владимиру Путину этот месседж адресовать, что не волнуйтесь, товарищ Путин, мы, ростовчане, тоже сплотились вокруг вас, а то, что видели по телевизору все, это как бы обман зрения, это переодетые вагнеровцы.
И да, костюм очевидно, ростовчанина можно купить в любом универмаге.
Да, да, абсолютно, абсолютно, да. И очевидно, что Владимир Путин, который захотел такого же ликования, но уже с собой, ровно за этим ликованием в Дербент и поехал. Но тоже характерно все-таки, да, там я не хочу как-то особенно разжигать межнациональную рознь, да, но понятно, немножко есть разница между вот этими этнократиями, да, в которых, что называется, и дисциплина политическая, повыше, да, чем в среднерусских губерниях, и власть как-то понимает, да, что ее вообще выживание зависит от лояльности Кремлю. Характерно, что Владимир Путин поехал не в тот же Ростов, вообще представить его на той же улице, где стоял танк в воротах цирка, наверное, невозможно в принципе. И даже не на Московскую улицу вышел Владимир Путин, а вот туда, в Дербент, где, соответственно, живут люди, которые не предадут. Ну и, собственно, последующий жест, когда он девочку пригласил в Кремль, дербентскую, опять-таки, да, и с ее помощью выделил 5 миллиардов рублей. Помним же мы прекрасно лозунг «Хватит кормить Кавказ», под которым и пресловутый Навальный одно время выступал. И да, Владимир Путин теперь показал ответ этому лозунгу, что в ситуации этого, ну, скажем так, массового брожения он делает выбор как раз в пользу того, чтобы кормить Кавказ, потому что Кавказу он доверяет больше, чем России как таковой.
В любой непонятной ситуации корми Кавказ, получается так.
Да, разумеется, да.
Но есть Кавказ и Кавказ, как мы понимаем, да, потому что все-таки Дагестан, а не Осетия, и не Ингушетия, и не Чечня.
Да, ну Дагестан, прямо скажем, в биографии Владимира Путина, в политической биографии Владимира Путина, она же и началась с Дагестана, биография Путина-преемника, потому что рейд, собственно, повторяем это слово, но уже рейд не Пригожина, а Басаева в Дагестан, стал началом Второй Чеченской войны, которая Путина и сделала президентом. Я когда бывал в Махачкале, помню этот большой билборд на главной площади, да, где Владимир Путин говорит, увидев, как дагестанцы любят Россию, я еще раз восхитился этим народом. Что-то такое, то есть, да, у него отдельная особая любовь. Вы правы, конечно, но и опять-таки разница между там, вот, регионами, которые вы назвали, Чечня, Ингушетия, Осетия и так далее. Дагестан в течение всего года неоднократно оказывался в новостях именно как регион, ну, скажем так, особый в плане поставки живой силы на фронт. То есть Бурятия, Дагестан, вот такие, да, национальные республики, бедные национальные республики, где, соответственно, план по иммобилизации, еще до мобилизации план по призыву выполняется так жестко, что даже если помните, когда по Дербенту, потому же самому ездила машина по громкой связи, объявляющая, что всем мужчинам города явиться в военкомат, даже глава республики Меликов потом провел совещание и назвал дебилами и выматерился, как Лавров, людей, которые таким образом подстегивают мобилизацию, и как раз и вдовы, и матери там также возмущались по этому поводу. Да, естественно, это не Чечня. Чечня все-таки проходит по отдельной программе, причем и в плане войны, потому что что такое чеченские силы на фронте, мы знаем, да, это ТикТок войска, которые много снимают героического видео, но как бы об их и подвигах, и потерях никто ничего не знает, потому что, очевидно, их нет. Ну и в плане, опять-таки, того, что они позволяют себе в тылу, более наглядной иллюстрации, чем ситуация с Еленой Милашиной, на этой неделе нет. Поэтому, да, поехал бы Путин в Чечню, было бы иначе, но Путин выбрал именно этот регион, с которым у него буквально такие честные, если угодно, товарно-денежные отношения. Они поставляют ему солдат, он им поставляет любовь и деньги.
Интересно, хотя мне кажется, что все равно это не для меня все равно это не очевидное и не совсем однозначное решение, опять же. Почему не Бурятия? Почему не Вологда? Почему
Да. Бурятия, наверное, да, далеко, плюс она лишена вот того биографического, опять же, для Путина значения, какое было. Но что касается Вологды, вот опять же, представьте Владимира Путина, который также ходит по Вологодским улицам. Ну что-то здесь
там никого нет.
Да, буквально. Вот там никого нет, да. Нет, ну как бы ладно, Вологда, Москва, да, Владимир Путин и Москва. Любит ли он вообще Москву? Вот что-то непонятно.
Мне кажется, что нет.
Ну вот мне тоже почему-то кажется, да, и эти кадры, извините, когда они, ожидая Пригожина, расставляли там какие-то мешки с песком в районе Ясенева, да, представить себе городские бои в Москве, в принципе, тоже, вот вы находитесь здесь, да, теперь это уже не фантастика, по крайней мере, вот мы заглянули в перспективу этой новой стрельбы в этом городе.
Ну, вы уже несколько раз обращались к нападению на Елену Милашину и Александра Немова. История, с одной стороны, дикая абсолютно и непристойная ни в каких вообще, ни в каком измерении, а с другой стороны, ну, не вам же говорить о том, что у нас никогда такого не было. Извините, Олег.
Спасибо за эту отсылку. Как говорится, нет, у нас всякое бывало, и тем более с летальными исходами тоже. Но как раз на этой, опять же, неделе к вопросу, наверное, о несостоятельности прежнего вот такого комментаторского инструментария. Сильнее всего раздражали даже не те люди, которые говорили: ой, смотрите, она там в руках держит телефон, значит, пальцы не переломаны, или что-то еще, да, поиск подвоха. А те, которые говорили: вот теперь, когда Кадыров перешел как бы какую-то грань, теперь вот заметьте, да, какие-то лояльные комментаторы и телевидение возмущаются, да, возбудили уголовное дело, может быть, это будет чревато проблемой для Кадырова. И тоже, вот, наверное, когда-то, причем даже, наверное, на убийстве Немцова, собственно, выражение «Путин был в ярости», когда узнал оно оттуда, из 15-го года. Теперь, когда 8 лет спустя, мы вседозволенность Кадырова, да, и пренебрежение любыми жизнями, не только журналистские, но, что называется, простых людей, наблюдали неоднократно, уже всерьез говорить о том, что этот эпизод может там какие-то основы сотрясти, основы взаимоотношений Кремля с Кадыровым, основы личных, может быть, отношений Путина с Кадыровым. Да нет же, здесь я бы оставил всю вот такую, опять же, политологию уже за скобками, действительно, какие-то атавизмы довоенных лет, а сейчас повод только восхититься и мужеством, и силой духа Елены Милашиной, потому что помимо того, что она пережила, вот ее поведение публичное сразу после, когда она, в общем, спокойно, и вот я видел сегодня ее комментарий, что там, о чем
она
вы думаете?
Она была на живом гвозде в том числе.
Да, вот, я говорю как раз из этого выступления о чеченцах, да, ведь какой ужас, да, что люди думают, что как бы это вот чеченцы так себя ведут, а ведь чеченцы жертвы, то есть человек действительно, она восхищает, и вот слово «святая», я его уже использовал применительно к ней, я думаю, адекватно описывает ее с плюсами и минусами, да, состояние святого, потому что, да, конечно, «Новая газета» такая как бы компактная организация, которая потеряла там много своих журналистов, и Политковскую, и Щекочихина, и Домникова, и элемент, ну, вот этой, наверное, квазирелигиозности, да, там слово «секта» негативно окрашено, но тем не менее, да, люди посвящают себя служению буквально, и как раз вот Елена Милашина, как человек миссии, человек, который просто отошел от всего мирского и посвятил себя борьбе за справедливость в этом страшном регионе, она, конечно, восхищает, и ее святость, она здесь, по-моему, безоговорочна, скажем так.
Скажите, пожалуйста, но тем не менее, все-таки, несмотря даже на то, что та же Елена Милашина, по-моему, в одном из первых там каких-то цитат, которые я встретила, она описывала то, что происходило, говорит, ну, как обычно, остановили, там, начали орать, обычно, там, угрожать, да, оружием, и это действительно как обычно, это мы слышали много раз, и это было, в общем, действительно в Чечне и с адвокатами, и с правозащитниками, и с журналистами, это случалось регулярно, даже покойные... Архан Джамаль, по-моему, рассказывал, как его уже прям уже тоже обещали там куда-то расстрелять, но стали звонить из московских редакций, и остановилось это все. Про Архана, кстати, я тоже хотела вас тоже одну вещь спросить в связи с Пригожиным. Так вот, возвращаясь к этой истории, вам не показалось, что все-таки реакция была, несмотря на обычность ситуации, реакция была из оставшейся остальной России все-таки более громкой? Я не говорю, что они что-то расследуют, потому что, понятно, там средние тяжести.
Они, да, средние тяжести расследуют, да, и выяснят, что сама упала, да. Понятно, нет, как раз вот я еще раз призвал бы не относиться всерьез к тому, что какие-то там, не знаю, официальные лица, омбудсмен Москалькова. Хинштейн. Да, Хинштейн, да. Ну вот опять-таки просто понятно, наверное, вот система уже в данном случае, система пропаганды, наверное, ну, умеет все-таки реагировать. И понятно, что вот оглушительное молчание было бы, наверное, совсем неприличным, но в итоге они же, да, вот именно средневзвешенный прокремлевский телеграм-канал, да, коллективная Юлия Витязева, действительно же уже вырулили в лучшем случае на то, что...
Сама дура виновата.
Сама дура виновата, да, и как написал Егор Холмогоров, да, что если бы, вот, к сожалению, да, людей почему-то вот их не получается судить, таких как Милашина, поэтому приходится бить. Ну вот в таком духе.
Чудесно.
То есть то, что она враг, то, что она, значит, там, соратница Дудаева, Басаева и так далее, да, об этом вполне как бы уверенно пишет вот этот коллективная Юлия Витязева или Анастасия Кашеварова, и как раз, ну, подскудно это воспринимается как оправдание, поэтому нет, я бы не стал выискивать, вот опять же, в реакциях там официальных или полуофициальных лиц какие-то признаки перемен. Не может быть перемен, но Кадыров – это уже константа российской реальности, и, естественно, все про него максимально понятно. И как раз надежда на то, что, а вот теперь его одернут, ну, слушайте, его не одергивали после многих прошлых эпизодов, да само выражение, да, полипропиленовая труба в контексте, опять же, пыток в Чечне, вот лично я его узнал буквально из статьи Милашиной, когда она описывала бессудные казни в Чеченской Республике прошлых лет. Более того, в чем, как бы, наверное, главная беда и кадыровщины как таковой, и российской политики на Кавказе. Вот вчера буквально была новость в Тюмени, причем, если мы цитируем официальное информагентство российское, в Тюмени ликвидирован, значит, террорист, сторонник вооруженных сил Украины. Где-то ликвидирован террорист, который там при ближайшем рассмотрении оказывается случайным прохожим, как было с теми братьями-пастухами, если помните. Это такая повседневность, там, не знаю, 5, 10 или 15 летней давности на Северном Кавказе, в том же Дагестане, даже не в Чечне. Да, кого-то убили силовики, ну, типа, понятно, террорист заслуженно ликвидирован. Когда теперь уже безо всякого, как бы, исламистского флера, который для общественного мнения все-таки служит оправданием, ну да, понятно, иначе бы он что-то взорвал, уже каких-то непонятных якобы сторонников ВСУ убивают на улицах в глубоко тыловых районах, в данном случае в Тюмени. Но вот эта история о том, как те практики, которые федеральные власти, федеральные силовики внедряли на Кавказе и не встречали на самом-то деле большого сопротивления со стороны общественного мнения российского, теперь эти практики расползаются уже по всей территории от Калининграда до Владивостока. В этом, конечно, беда.
Как вам кажется, после истории с Пригожиным, с предателем Пригожиным, с нехорошим человеком Пригожиным, отношение к Кадырову в принципе должно измениться? Больше его любить и уважать за то, что он такой верный, опасаться его за то, что он все-таки такой же опасный, как и Пригожин? Есть какие-то варианты? Что-то могло измениться, в принципе, в отношении
Кремля? Вы о Путине спрашиваете или вообще? Да?
Скорее о Путине, потому что непонятно, все равно непонятно. Даже когда мы видим какие-то реакции, которые прорываются, все равно непонятно. А вот, не знаю, он осознает, что вооруженный человек со своей армией, со своим очень таким сильным, я бы сказала, пиаром, это вообще опасная штука. И вот ему показали, это опасная штука.
Ну, ему показали, нет, это же такое дело, ему показали, что конкретный Пригожин опасен, понятно, с Пригожиным, наверное, ошибка. Что будем делать? Отдадим золотову танки, тяжелое
вооружение. Теперь пусть Золотов будет такой же.
Теперь пусть Золотов, да, абсолютно. То есть нет такого, что, если в принципе ты, вот как мы уже говорили, да, делегируешь свое право на насилие каким-то доверенным лицам, которые завтра могут перестать быть доверенными, то это чревато. Нет, по-моему, ошибок он не учит. И более того, вот опять же, Чечня... периода, да, между окончанием Второй Чеченской войны и началом Большой Украинской, да, мы понимаем, как она была устроена, и та же, опять же, вот, может, много уже ссылаюсь, еще не разговор на нее, та же Милашина, когда описывала убийство геев, ссылалась на управление ФСБ по Чечне, которое, в общем, укомплектовано настоящими федералами из других регионов, да, и часто находится в конфликтах с Кадыровым, и, в общем, ФСБ тогда было на стороне Милашина, как раз это облачаете бессудные казни. Вот было ФСБ, была база в Ханкале, военная база федеральных сил. Ну и, соответственно, местная МВД, местная Росгвардия, местная там все прочее, вплоть до МЧС, это уже чистый Кадыров, чистая его епархия. В течение этой войны пала Ханкала. То есть, вот опять-таки, не все это замечали, но когда боевики Адама Делимханова добрали Мариуполь, может быть, Мариуполь конкретный, за них взяла армия, а они взяли Ханкалу, которую, когда год, по-моему, назад передала Министерство обороны этим новым соединением Ахмат-Север, Ахмат-Юг и так далее, то есть те казармы, в которых сидели федеральные солдаты и офицеры со времен еще первой даже Чеченской войны, я помню, как группа Чаев там выступала и пела «У нас дома детей Ханкала», вот всегда, да, в любой самой сложной ситуации это оставалось как бы федеральная русская крепость, прямо скажем. Теперь это чеченская крепость, кадыровская крепость, вот она пала во время этой войны, поэтому, если там даже мы гипотетически говорим, а не утратил ли Кадыров доверие Путина в течение последних месяцев, да нет же, он его укрепляет и укрепляет и приобретает, и тоже бы я не волновался по этому поводу.
Ну, я, кстати, и поставила такую дилемму, стало наоборот, дороже он стал Путину? Или...
Конечно, чем ненадежнее другие люди, да, тем больше нежности буквально к тому Кадырову, который сколько уже лет Путину буквально, ну, слово как сын, наверное, преувеличение, но при этом мы помним вот их первую такую встречу, да, после гибели Ахмата Кадырова, когда
Кадыров... В тренировочном костюме.
Ну, вот буквально такие отеческие чувства, я думаю, они вполне у Путина укрепились за эти годы.
Кстати, где же я недавно слышала о том, что тренировочный костюм тоже был весьма продуманным решением, чтобы продемонстрировать вот эту вот спонтанность и какой-то такой драматизм.
Кажется, шили все федеральные службы охраны, да?
Возможно, почему нет? Такое тоже вполне бывает. Здесь мы сделаем небольшой перерыв на нашу рекламу. Вы, пожалуйста, будьте бдительны. Если кто-то еще не в курсе и сюда зашли только сегодня, то знайте, что существует такой сайт shop.diletant.media, где продаются книги, причем набор этих книг очень, я бы сказала, изысканный, и если пошарить по этому сайту, там можно найти и журналы «Дилетанты», и комиксы из серии «Спасти», исторические комиксы, которые выпускаются уже во многих томах, и еще пока там есть кое-какие серии, еще можно купить. Но можно, например, найти собрание сочинений. Вот если у вас там не было, не знаю, там какого-нибудь конкретного, там зеленого собрания сочинений, синего, красного, золотого или там коричневого Майнрида, то посмотрите, может быть, на shop.diletant.media вы сможете приобрести именно то собрание сочинений, которое вам особенно дорого, или которое кто-то давно искал, и ему можно это подарить. Стоить это будет не дешевле, чем во всех других местах, но та часть средств, которая пойдет на поддержку «Живого гвоздя», входит в эту сумму. Поэтому shop.diletant.media – это наш кормилец, и если вы хотите нас таким образом поддержать, сбежать и заодно приобрести что-то особенно дорогое вашему сердцу из книг, журналов и даже плакатов, вот плакаты «Дилетант» за моей спиной, это тоже продается, да, то вы и нас поддержите, и себе сделаете приятно. А если вдруг вам очень захочется, то на книгах или журналах мы можем оставить автографы тех журналистов, которые работают в московской редакции «Живого гвоздя», и просто укажите, что вам бы хотелось иметь автограф того или иного человека, и при заказе это тоже будет обязательно учтено. Возвращаемся. У нас персонально наш Олег Кашин, и мы в отсутствии каких-то действительно серьезных, я бы сказала, таких прям судьбоносных новостей, мы пытаемся проанализировать последние события. Как всегда, вот мы читаем, мы как гадаем по каким-то внутренностям, да, вот это что-то такое. Мы сейчас по внутренностям Пригожинского мятежа в основном гадаем, потому что кажется, что многие дальнейшие там заявления, появления, исчезновения из повестки, это все как-то связано с Пригожинским мятежом. Или это иллюзия, как вам кажется?
Ну, кажется, да, что так и есть, и имена Суровикина, которая звучала в этом контексте, как раз о котором вы говорите, или, скажем, начальника генштаба Герасимова, про которого в пропригожинских телеграм-каналах пишут совершенно невообразимые вещи, что вот он как бежал 24 числа в гражданской одежде, так его... Очевидно, да. Так его не могут найти, но при этом тот же Шойгу, который также, ну вот извините, вот сама ситуация, вот помните этот разговор Пригожина с генералами Евкуровым и второй, как его, Алексеев, по-моему, да, когда Пригожин говорит, отдайте мне Шойгу и Герасимова, Алексеев говорит, да забирайте. В принципе, с точки зрения там иерархии, единоначалия, просто традиции и обычаев, отношений, да, внутри армии, как после этого неуволенный и никак не наказанный генерал Алексеев будет смотреть в глаза своему общему начальнику Сергею Шойгу. Но с точки зрения, опять же, уже, наверное, не военной этики российской, а номенклатурной, это, в общем, нормально. Шойгу у них, наверное, проходит по категории уже какого-то такого полупрокаженного, который, да...
Может, он раньше не смотрел ему в глаза, извините.
Ну, может быть, да, хотя, в принципе, наверное, по работе должен, по долгу службы. Но вот что касается вообще в целом этой коллизии, я бы, наверное, да, там, не с точки зрения конспирологии какой-то, а скорее того, что я считаю здравым смыслом, поскольку, ну, понятно, что вот все смеются, Путин раскрыл секреты финансирования Вагнера, да, оказалось государство, но это был секрет Полишинеля, да, и понятно, что сама ЧВК Вагнера, все, что ей сопутствует, не было частным бизнесом частного лица Евгения Пригожина.
Так более это же того, есть бизнес, когда ты предлагаешь контракт, и государство тебе этот контракт покупает.
Ну, это даже не бизнес, наверное, это буквально работа за зарплату. Вот Пригожин, ну, да. Пригожин работал у Путина придворным злодеем, да, и понятно, что без там всевозможных там сотен или тысяч ниточек, связывающих его, эту империю, с государством, и по поставкам снарядов, и по поставкам людей, по всему на свете, да, это была такая государственная структура, исторически ее связывали с главным разведывательным управлением, собственно, с ГРУ, да, я помню, было хорошее, крутое расследование еще тогда, там, пару лет назад, в настоящем времени, где исчерпывающе описывалось то, что, да, ЧВК Вагнер, конечно, это, в общем, аватар реального Министерства обороны и его разведки. И в этом смысле вот сама субъектность Пригожина как человека, мы же о ней ничего точно не знаем. То есть, да, он был яркий такой медийный образ, он через голову приучил всех нас, да, людей, которые, когда друзья пишут голосовые сообщения, ты ругаешься, плюешься, да, когда голосовое сообщение Пригожина появляется в Телеграме, ты бежишь его слушать, да, приучил нас слушать голосовухи, да, ну вот такой шоумен в принципе. И вопрос, опять-таки, да, вот его конкретная судьба, причем тоже ведь непонятно, где он в России, как говорит Лукашенко, наверное, говорят, в России, да? Да, при этом его мочат по телевизору, при этом медиагруппу «Патриот» вроде бы распускают, хорошо, но в целом интересы, которые он представлял и которые совершенно точно были не только его повара, а интересы в той или иной форме государства, они же все равно остаются, да, и люди, которые с ним взаимодействовали на всех этажах, и те, кого мы знаем по именам, типа того же Суровикина как раз, да, Путина самого, в конце концов, они же все на месте. И сказать, что вот теперь, значит, в России нет вот этой сущности, которая... Ну, не ЧВК Вагнер, да, как пел в песне про лето и арбалеты бард, который воспевает Вагнера, да, танцует «Их там нет», и это же есть квинтэссенция той философии «Их там нет», которую Владимир Путин лично продвигал на протяжении многих-многих лет. И эта философия никуда не девается. Поэтому, да, частная судьба Пригожина, наверное, сама интригует, и понятно, что там когда-нибудь про него и кино снимут. Да и сейчас вот мы наблюдаем эти фотографии его в париках и в бородах. Да, ну, интересно, прикольно. Но это же не... Скажем так, не есть полное описание той проблемы и того явления, которое было связано с ЧВК Вагнера. Явление никуда не делось. И понятно, что ну, даже заключенные из тюрем, да, вот их перестали поставлять Пригожину, но их продолжают вербовать уже в отряды «Шторм» Министерства обороны. То есть такие же
бесправные... Точно так же зарплата и, да, и да, все да, остальное. Да, такие же наемники, в принципе.
Такие же наемники, которые в списках не значатся, да, штрафники, да, которые, вот как, собственно, жалуются военкору Котенку, по-моему, родные и близкие. Этих штрафников, что, опять-таки, если человек погибает, никто про него ничего не знает, и ФСИН, соответственно, также говорит, что он в списках не значится. Это же и без Пригожина, да, и существует, и будет существовать, и, наверное да.
Тоже а зачем тогда он был нужен, возникает вопрос.
Ну, вот...
В Африке же, он же был нужен?
В Африке, опять, а кто воевал в Африке? Лично повар, да, или все-таки, опять-таки, российское государство в каких-то его проявлениях, когда президент Центральноафриканской Республики сейчас говорит, что...
Призывайте люди... Моцартов, нам
да,
все равно.
Да, абсолютно, им же все равно, да. Там на груди Пригожина, вот на этом его парадном пиджаке, над которым тоже все смеются, висят высшие награды как раз африканских стран, ну да, он также был, вот, собственно, лицом российских интересов. И что, как бы, вот, когда пришлют Моцартов, тоже будут говорить, что, вот опять же, оказывается, без Пригожина это возможно. В сухом-то остатке, что мы получили? Мы получили в течение там, нескольких месяцев, даже не полутора лет войны, я однажды специально полез в архив его телеграм-канала посмотреть начало войны, обычная риторика, неотличимая от любого другого среднего прокремлевского блогера. Пригожин, как вот этот вау Пригожин, возник, ну, наверное, вот в начале этого года, уже во время боев за Бахмут, и его все эти мимогенные выступления, да, в том числе и страшные мимогенные выступления на фоне мертвых тел его бойцов, это свойство последних месяцев. И, в общем, да, вот из такого материала, подручного, в общем, да, потому что сам-то Пригожин не дебютант, мы его много лет знаем как какую-то фигуру, нам вдруг соорудили такого буквально народного героя, за которым даже люди, все понимающие про российскую власть, давно разочарованные, ну, собственно, я думаю, и среди нашей аудитории есть такие, наблюдали с какого-то момента, даже там делая все оговорки, что, конечно, там мерзавец, негодяй, преступник, но с элементами очарования. Смотрите, какой он, да, как он там, не знаю, режет правду матку. Его вот это интервью утром 23 июня, да, накануне, собственно, его этого выступления на Москву, оно же было совершенно сенсационное, когда вот то, что мы все и так понимаем, да, и про то, что война была ничем не спровоцирована, и что в течение 8 лет нельзя говорить о том, что украинцы сознательно просто так бомбили Донбасс, нет, были 8 лет взаимной стрельбы, да, ну и так далее. Весь этот набор, когда его произносит человек, буквально находящийся в одном шаге от Владимира Путина, а не какой-то оппозиционный комментатор, это действительно была сенсация. Он же действительно политический капитал себе на пустом, так сказать, месте вполне успешно соорудил, и понятно, что эти сайты Пригожин 2024 были фейковые и троллинговые, но тем не менее, да, представить себе такого кандидата в президенты, даже под тем же слоганом «стрелять надо метко, работать надо честно», вполне можно представить себе, что он и Владимира Путина обыгрывает, в том числе отгрызая у него классический путинский электорат, который патриотический, но при этом который хочет чего-то большего, чем то, что может дать Владимир Путин.
Мы вроде бы увидели, что пропаганда получила добро на то, чтобы показывать. Кстати, вроде про дело как-то все затихло, и вроде сказали, что все отменено, и что вроде бы деньги вернули, но при этом нам показывают дворец, чтобы мы посмеялись. Кстати, вкус Пригожина, как выясняется, гораздо тоньше, чем у некоторых других дворцов. Ну ладно.
Вот это тоже, понимаете, вот интересно, вкус тоньше, да, то есть такого кича, как было у Путина, нет, но зато у Путина мы не видели фотографии отрезанных голов и кувалды на случай важных переговоров.
А мы не знаем, кто ее туда принес, с другой стороны, Олег.
Я думаю, кувалда у него реально была, потому что до этого кувалду...
Ну, это мем, да, это Миронов вернул.
Да, ну, например, да. И также оговоримся, что мы не знаем, какие, может быть, реальные отрезанные головы лежат в кладовках у Владимира Путина, потому что шутки о том, что Путин хранит ногу Басаева, да, там, или что-то еще, они ходили еще во время Второй Чеченской войны. Да, все это понятно, но и также не могу отказать себе удовольствие сказать, что если вы не смотрите программу «Время», где разоблачают роскошь, в которой жил Пригожин, можете посмотреть ролик Фонда борьбы с коррупцией, где, в общем, тот же контент подается уже как, так сказать, оппозиционный. Вот вдруг, опять же, совпало неожиданно совершенно такого рода логика.
Ну и при этом мы, ну, как бы мы видим, что сигнал дан, что человека как бы уничтожают медийно, да? Вот это так оно должно выглядеть. Вот эти все там паспорта, вот эти все переодетые там Пригожин в разных образах, это все говорит о том, что человека уничтожают. Возникает, но, слушайте, возникает его дурацкий его вопрос.
А он не уничтожается, да?
Вот да, как, возникает дурацкий вопрос. Да. Это что, всерьез? Что других способов нет, показать, я не знаю, не фотографии неудачные. Ну вот что, ну, это какой-то странный
подход. Чего же неудачные? Вполне с бородой, как Саша Барон Коэн, это вполне такая удача, тем более на мемы он тоже разошелся. Слушайте, а мне сейчас в голову пришло, а может быть это вот опять-таки, как часто бывает, да, говорят, что некоторые какие-то медийные кампании, они адресованы только одному телезрителю Владимиру Путину. Может быть и здесь, чтобы Владимир Путин, сидя у телевизора, думал, вот как бы наконец-то народ знает правду о Пригожине. А в целом-то да, понятно, что первично то, что он мало того, что не сидит, но и вполне свободно на своем самолете перемещается по Российской Федерации. Ну и да, возвращение не только ведь денег, но и наградного оружия, да, и как говорили, что дальше, может быть, ему в итоге и Шойгу с Герасимовым выдадут, почему бы и нет. Ну, на самом деле, да, это позволяет, опять же так, политологически делать вывод о том, что вся интрига, которую мы наблюдали 24 июня, она еще не закончилась, и чем она закончится, что вообще на кону. Давайте также, вот мы уже с вами говорили, что люди в Ростове, которые обнимают вагнеровцев, были провоенные. Да, разумеется, они были провоенными, но был ли провоенным сам мятеж Евгения Пригожина, я в этом не уверен совершенно. Более того, вот его финальное это интервью, где он прямо говорит, что война была не нужна, оно уже прямым текстом произносится, потому что в предыдущем интервью, также скандальном, но, по-моему, никем не понятом, он что говорил? Он говорил, что для того, чтобы победить Украину, нужно провести тотальную мобилизацию, прожить сколько-то лет, как Северная Корея, посвятить всю экономику военным рельсам. Все это восприняли как призыв к тому, чтобы было как в Северной Корее. Мне же кажется, это было скорее, ну, такое либо предостережение, либо признание, что невозможна победа, потому что, боже мой, да как можно сделать Северную Корею из нынешней России? Вообще не так. Я действительно скорее поверю, что Пригожин при всей своей вот этой самой воинственности, да, он скорее представляет партию мира, потому что когда человек прямым текстом говорит, что победа невозможна в принципе, ну а что это такое? Вполне такой генерал Лебедь в издании 2023 года.
Интересно. Я, кстати, почему вспомнила про африканскую всю эту историю Вагнера? Ведь гибель группы Джамаля Расторгуева и Радченко, она была связана с расследованием деятельности Вагнера.
Да, конечно.
И, по-моему, очень на поверхности лежало то, что кроме, собственно, вагнеровских структур, неважно, они там лично пригожинские или они лично путинские или какие угодно еще, собственно, и была связана их смерть. Очень многие ее так связывают. И, да, и мы видим результаты расследования, да, которых нет вообще никаких.
Да. Ну и, по-моему, никто не ждет от полиции Центральной Африканской Республики, да, в сочетании с российской, там, не знаю, чем, генпрокуратурой, какой-то правды. На самом деле, наверное, да, интрига главная могла быть вот сколько, 5 лет назад, в том, что нарочно ли их убили заранее планируя, да, или, что называется, случайная перестрелка где-то там в джунглях. Вопрос, ну, как бы консенсусное мнение среди плюс-минус близкой к погибшим журналистам было, что убийство было заказным и заранее спланированным, поскольку вот тот...
Маршрут был специально выстроен,
там были причины. И так далее. Ну, вот два момента. Во-первых, вот я вчера видел объявление агентства-агентства, да, проект, о том, что если вы работали в медиагруппе «Патриоты», что-то знаете про убийство Расторгуева Джамаля Радченко, да, сообщайте нам. Заметьте, да, за все эти годы структура-то огромная, да, и Вагнер, и Конкорд, и медиагруппа «Патриот», серьезных-то утечек из них не было, а те, которые были, в итоге оказывались пригожинским троллингом, как раз контролируемыми утечками. Вот удивительно, как он устроил так, что все тайны там хранятся. И здесь, наверное, если чего-то ждать, то буквально того, что, опять же, конкретно этот Пригожин в очередном каком-нибудь своем, если мы имеем в виду, что он и дальше продолжит резать какую-то правду матку, хотя теперь-то она, по-моему, уже мало кому интересна, но если вдруг он скажет, да, вот я приказал их убить, потому что, без этого, ну а какие еще могут быть способы узнать по этому поводу правду? Только его признание, наверное.
Я просто подумала, что если вот это вот идет кампания, то, что все, что связано с Пригожиным, все неправда, все забываем, он на самом деле там такой, сякой, пятый и десятый, может быть, под это дело заодно и Центральноафриканская Республика тоже как-то немножко преобразится, и что-то вдруг оттуда начнет поступать какая-то информация. Но это, так сказать, мечты.
Вот похоже все-таки на фантастику, вы знаете, тем более, да, Центральноафриканская Республика, она же тоже давала какие-то комментарии по этому поводу, и комментарии были все абсолютно в интересах как раз Пригожина, собственно, да, случайное убийство, повстанцы какие-то арабоязычные, да, в общем, то, во что верить было не обязательно. Поэтому я вот ставлю на то, что если на что-то надеяться, только на то, что он вдруг захочет признаться.
Получается, что все равно все сводится. Но вообще, вы слушайте, вы представляете, какая огромная фигура выросла?
Да, 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 да.
Она и была-то, в общем, не кислая.
В нынешнем виде он вырос за буквально полгода, да, то есть не за те годы, которые мы его знаем, да, вот сколько он был на слуху, причем в абсолютно разных контекстах и не таких, но да, в любом случае, вот человек воюет в Африке, это что-то такое романтическое, да, там пираты или там Гумилев хотя бы, ну что-то вот, колониальные войны, да. Мы помним 2016-2017 год, когда с именем Пригожина, по крайней мере, «Фонтанка» и «Новая газета» очень связывали серию нападений, вот этих мелких, хулиганских, но болезненных, да, избиения, сожжения автомобилей на незнаменитых активистов или блогеров в Петербурге, когда просто берется паблик ВКонтакте антипутинский, и по списку идут, там, не знаю, поджигают двери или избивают, или как мужу Любови Соболь тогдашнему Сергею Мохову вкололи какую-то гадость после того, как он опять-таки каким-то образом задевал или она задевала интересы пригожинцев. То есть, да, он же исторически, да, в российскую политику вошел через буквально вот мелкий криминал, который и сам по себе мелкий криминал омерзителен, а когда он основан на заведомой безнаказанности, да, на подментованности, то он еще гаже. Поэтому те, кто сегодня восхищаются Пригожиным, ну реально вот нужен какой-то антидот, да, не забывайте о том, что он делал много, буквально лично много того, чего делать нельзя и что регулируется Уголовным кодексом, а не...
Он и судами управлял вполне себе.
Ну, вот в том числе, но при этом тоже в пределах, опять-таки...
Решал личные вопросы.
Ну, грубо говоря, засудить Венедиктова за то, что тот связывал с его деятельным именем ЧВК Вагнер, это пожалуйста. А как-то Беглова несчастного одолеть, своего оппонента вечно, вот у него не получалось. То есть какие-то границы в политике для него были точно обозначены. Вопрос, опять-таки, кто их обозначил и в какой мере они остаются прежними.
Но вот из всего этого выглядит, в смысле, из всего этого складывается такая картина, что Пригожин не идиот.
Очевидно,
нет,
не идиот.
Он человек явно довольно сметливый.
Но вы знаете, я вам так скажу, вот опять же, эта граница идиотизма допустимого или не идиотизма, она же тоже очень сильно сместилась в течение последних, уж не знаю, военного времени, просто последних лет, потому что когда ты видишь выступления и Николая Патрушева всесильного и всезнаменитого, да, или Нарышкина того же самого, или тем более...
Ну еще там, скажите, знаю, Медведева.
Дмитрия Анатольевича нашего, да, деградация налицо, просто вот средний уровень, да, человека, которых мы видели за столом Совета Безопасности полтора года назад, ощущение, что и они тогда были умнее и вменяемее, а сейчас, может быть, им колят что-то, да, или они там заставляют их употреблять наркотики, непонятно. И вот на этом дегенеративном фоне даже, ну, очевидно, все-таки там не самый умный человек на свете, повар, значит, да, оказывается абсолютным каким-то образцом и вменяемости, и здравого смысла, и честности даже. Но это как раз показатель того, насколько плохи те, да, насколько плох. Да и сам Владимир Путин, уже каждое выступление которого вызывает такую реакцию, боже мой, что он несет, да.
Так вот, следующий вопрос. Значит, человек вроде здравый, ну так, относительно себя хотя бы, да, Как угу. его угораздило? Вот, как, вот это все что? Было затеяно. Вот
он,
это
же
вот...
не, он же не убит, не в тюрьме, да, как бы. То есть,
а, даже, то есть вы считаете, что он добился, вроде, в принципе, вроде чего
не
хотел?
Не ограбли, нет, ну, очевидно, не добился, но тоже непонятно, вот действительно, чего он хотел.
Да? Вот на что он рассчитывал, вы понимаете? Я не понимаю.
Вы знаете, если мы действительно не видим какого-то заговора в этом смысле конспирологии, да, и предполагаем, что все, что он произносил, соответствовало его, как бы, состоянию души, я легко допускаю, что вот будучи фрустрированным и расшатанным этими месяцами боев за Бахмут и проблемами с Министерством обороны, он действительно просто хотел, что называется, там, не знаю, ну, и бить на камеру Сергея Шойгу, допустим, или как-то его поунижать. И более дальнего горизонта планирования у него не было. Но вот это вот именно такое умозрительное впечатление. А если мы имеем в виду, что и сейчас что-то продолжается, непонятно какое-то брожение, то, может быть, действительно, какие-то непонятные цели еще остаются. Какие могут быть непонятные цели? В принципе, да, политических целей сегодня две у нас, наверное, в принципе, для любого человека, который на что-то претендует, да, уже не скажешь в российской политике, наверное, в российской истории. Первое, как-то закончить с войной, вопрос как, потому что опять же, непримиримость украинской стороны, которая полагает, что война закончится только, когда Крым вернется под их контроль, наверное, тоже является фактором. Да? Вопрос. Я думаю, да, что людей, желающих закончить войну вот просто сегодня в российской высшей номенклатуре, гораздо больше, чем может показаться. И даже те, кто повторяет дежурные какие-то фразы о том, что СВО – это хорошо, я думаю, какую-то фигу в кармане они не могут не держать, потому что, ладно, Путин увлечен, да, у Путина какая-то обсессия, но люди рядом, там, опять же, коллективный Мишустин, не могут не понимать, насколько она губительна для России. И пункт номер два, 24-й год, выборы президента России, потому что, в принципе, я думаю также, что даже те люди, которые Путину улыбаются, среди них гораздо больше, чем кажется, тех, кто не хотел бы, чтобы он продлевал свою власть еще на 6 лет. И, может быть, как раз вот эти два пункта, прекратить войну и тихо, без скандала, без Гааги, отправить Путина, не знаю куда, в статус, уже не скажешь, елбасы, да, потому что пример Назарбаева как раз пугающий скорее, но тем не менее, да, куда-то Путина деть, я думаю, это может
быть... Был бы прекрасный таким... председатель Верховного суда, не знаю, ну,
Конституционного суда. Комиссии по Великой Отечественной войне, да, вот сиди и разбирай карты Генштаба 43-го года, ему действительно это явно нравится. И вот вопрос, да, если действительно искать, да, какой-то аватар людей, требующих перемен, ну вот, пожалуйста, Евгений Пригожин был, по крайней мере, им. Вот я не знаю, у меня-то ощущение, вот я говорил уже, что его новое выступление никого не интересует, но в самом деле человек, который настолько взвинтил ставки, а потом сам отступился, даже не дожидаясь, пока ставка сыграет или не сыграет, может ли он вызывать прежний интерес потом? Способна ли вот эта бомба общественного внимания, да, второй раз попасть в то же место? Не знаю, но опять-таки, поскольку нас за это время уже приучили ничему не удивляться, наверное, стоит также иметь в виду и этот вариант, что спустя там полгода мы опять будем с замиранием сердца следить за какими-то уже новыми приключениями того же Пригожина.
А может быть, кого-то еще?
Ну, от кого-то еще интереснее вопрос.
Кто сделает выводы, кто посчитает на бумажке, что можно делать, что не нужно делать, по какой дороге ехать, извините,
на чем? Вы имеете в виду тех людей, которых мы знаем, но они пока не выделяются из общего ряда?
Может быть, да, да.
Или вообще непонятная фигура?
А может и непонятная фигура.
Конечно, опыт появления Владимира Путина в 99-м году, он, наверное, также определяющий для всех, да, что каким должен быть следующий президент, таким, которого не знает никто до сих пор. Может быть, у них в рукаве какой-то есть преемник, но, опять-таки, если это преемник, и если это продолжение этого непрерывного, в общем, да, курса, то какая разница, да, кто будет работать Путиным завтра?
Ну, все равно он будет работать по-другому. Но согласитесь, не может человек полностью вот влиться так, что не отличишь.
Нет, конечно, любая смена первого лица, даже техническая, да, я в этом смысле не сторонник абсолютных проклятий даже по адресу медведевского периода, потому что и те 4 года были здоровее, чем то, что началось после. Любая смена первого лица, безусловно, влияет, хоть и, может быть, не на сущностные какие-то вещи, но влияет. Даже если преемник Путина, там, опять же, условный Мишустин, посвятит 10 лет своей власти расстановке своих друзей по дачному кооперативу на какие-то ключевые позиции, это все равно будет 10 лет вот относительной свободы, да, потому что сразу стать новым Путиным образца нынешнего Путина никто, новый человек, не сможет. Всегда есть какой-то зазор, который на самом деле называется оттепель. То есть оттепель — это не то, что вот какое-то плато стабильной свободы, а именно зазор между двумя несвободами, когда одну меняет на другую, ну и вот несколько лет можно прожить свободно дыша. Но опять-таки, в целом, да, глядя на и опыт имеющийся исторический, и на возможное будущее, хотелось бы чего-то большего, да, хотелось бы, чтобы свобода была ограничена не только какими-то вот этими маленькими дырками между одним и другим диктатором. Возможно ли это? Черт его знает. Конечно, уже нет большого повода верить, что это возможно.
То есть вы считаете, что Россия просто не, по-другому не может существовать? Только диктаторы.
Нет, может, конечно, существовать и должна существовать. Другое дело, что соблазн, да, хорошего диктатора, он, мы его уже переживали на раннем Путине, и я не вижу, что этот соблазн куда-то делся, потому что людей, которые бы хотели чего-то как бы, как при Путине, только без его завихрений, да, всегда хватает, причем людей и пропутинских, и антипутинских. И в этом смысле, не знаю, наверное, нужно какое-то и общее переосмысление вообще имеющегося опыта, вот как тоже и я, и многие настаивают на каком-то новом консенсусе насчет 93-го года, допустим, когда Россия между законом и институтами и властью одного человека выбрала власть одного человека, и до сих пор, в общем, даже передовая часть россиян за это не покаялась. Но как это произвести, я не представляю. То есть, да, наверное, всегда надеешься на чудо, но откуда чуду взяться? Да неоткуда, наверное, и поэтому, наверное, разумнее исходить из того, что ничего хорошего не произойдет, да.
Ничего хорошего не произойдет. Это прекрасный,
прекрасный, конечно,
прекрасный мем, да, конечно. Да. Давайте, да, да, будет хуже, как говорит Сергей Смирнов.
Будет хуже, как говорит Сергей Смирнов, да, буквально.
Это прям вообще идеально. А кто хочет хорошего диктатора, пишет нам Душ Сантуш. Больные люди на виду, что за обобщение у Кашина. Действительно, ну все-таки, казалось бы, нам показали люди сейчас... Вот даже для тупых просто объяснили, что вот очень хороший, любимый народом, всемерно поддержанный диктатор утомляет.
В смысле Владимир Путин?
Ну да. И когда к нему поехал другой, в общем, тоже не подарочек. Многие посмотрели на этого не подарочка с каким-то таким задорным интересом.
Ну, многие, опять-таки, какие, да, те, которые...
Те, которые вышли на улицу в Ростове, например.
Да, которые в Ростове
симпатии пошли его приветствовать. Симпатии отнеслись,
да. И, естественно, людей, готовых приветствовать новый вот этот типаж, будет много, это, естественно, это как бы неизбежно, наверное.
Так они же не диктатуру приветствовать пришли.
А правильного человека, который наведет порядок, да, буквально вот бога из машины, да, в данном случае. Но, а какой другой вариант? Нам не нравится Пригожин, поэтому мы что, сплотимся вокруг Владимира Путина? Слышали мы и такие голоса, и они, по-моему, еще более кринжово звучат, что вот да, выбирая между Пригожиным и Путиным, я выберу Путина. Неважно, первая половина отваливается, повторите еще раз, да, ну-ка, я выберу Путина, молодец, либерал, я выберу Путина, молодец, патриот, да, это что же кошмар?
Но я все-таки считаю, что среди вот этого небольшого процента либералов, то есть людей, которые что-то как-то заявляют о своих позициях, там где-то к чему-то призывают и там за что-то борются, и вот этих вот патриотов, которые тоже как-то проявляют себя, есть еще огромная масса людей, то, что любят называть население. Или вот
людей, которые при новом диктаторе проснутся, пойдут на работу. Это все мы на самом деле, и, наверное, даже не стоит себя как-то отделять от таких людей, все, кто не принимают решения, да, безусловно. Вот народ, да, мы народ, и мы проснемся.
Но даже те, кто говорят, что от нас ничего не зависит. Ну вот он такой, да, вот сейчас он, конечно, затеял, в общем, жить стало хуже. Но ведь если появится кто-то, который скажет так, давайте этого уберем, будет лучше. Разве скажут, его не поддержат?
Давайте попробуем.
Конечно.
Да, ну вот сейчас даже я вас спрошу, да, вот вы выбирая между Пригожиным и Путиным.
Я не буду выбирать между Пригожиным и Путиным.
Ну вот хорошо,
наверное. Я пойду убьюсь.
Ну, зачем убиваться? Просто, наверное, да, самоустраниться и заняться своими делами, и, наверное, это
не вот помогать ни тому, ни другому.
Да, тот санскрит, о котором мы говорили, но миллион лет назад. Но если человек, который хочет быть частью какого-то политического процесса, не может позволить себе воздержаться от выбора, то он, да, делает этот выбор и в итоге обнаруживает себя вдруг путинистом, например.
Или нет.
Или нет, да.
Что
или,
мы тоже или, наблюдали.
И, да, или пригожинцем, как Михаил Ходорковский, допустим, что тоже выглядит довольно, довольно странно, довольно дико. И так дико, и так дико. Ну, наверное, да, спасать себя, вот о чем мы говорили вначале, отказываться от российского гражданства. Да,
кстати, отказ от российского гражданства или даже просто не по возможности не афишируя свое российское происхождение, люди просто защищают себя.
Конечно, конечно, и как человек, который также давно и регулярно говорит о том, что прежде всего персональные стратегии и никакого общего быть сейчас не должно, в смысле, а вот давайте спасать Родину, да, ценой того, что каждый пятый из нас окажется убит или в тюрьме, не уверен на самом деле, лучше спасать действительно себя, и мы и есть Родина, да.
Мы есть Родина. Вот это хороший, хороший мем в конце. Здесь трудно с вами не согласиться. У нас в гостях был журналист Олег Кашин, которого...
Спасибо большое.
Спасибо вам, которого власти почему-то считают иностранным агентом. Но он, собственно, сейчас и иностранец, поэтому чего уж тут.
Я русский.
Да, ну просто...
Моя кровь от отца, да.
Да, после 16 в особом мнении Александр Архангельский с Лизой Аникиной. В «Слух и эхо» Павел Дубравский, политтехнолог. В общем, еще сегодня много увлекательного и интересного. И еще один иноагент Владислав Иноземцев после 20 часов. Так что далеко не уходите. И Нют Федермессер в «Нормальной жизни» после 21. «Живой гвоздь», в общем, ждет вас и распахивает свои гостеприимные двери. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо. Всего доброго.